Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, это среда, 8 февраля, 23-й год у нас с вами нынче наступил. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, во время наших встреч обсуждаем различные темы, новости, заявления, мнения, в общем, все как обычно. Напомню про наши способы взаимодействия, и в том числе и получения более разнообразного контента. То есть, если вам нужна видеотрансляция, то вам надо сходить, например, в YouTube, а лучше ВКонтакте, в официальную группу. А если вам так удобнее, то вы в Телеграме, на Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» можете тоже все это посмотреть. А что касается коммуникации, то вам доступно, безусловно, смс-сообщение. Вот, вы можете мне написать, я вот вижу, что тут пишут по поводу темы, которую затронул Юрий Будкин, по поводу забвения. Вот, а для того, чтобы текст послать, надо его придумать, вбить в телефон и отправить на номер +7 925 888 88 948. Ну и, конечно, есть у нас более популярный, более удобный способ. Это Telegram-бот. Телеграм-бот для сообщений. Называется он «Говорит МСК-бот». И, собственно, поиск находится в Телеграме. Находите, пишите и пишите. Василий наконец-то услышал заставку. Григорий СПБ пишет, что японец 10 лет под видом рыбы фугу экспортировал в Россию тихоокеанскую сельдь. 95-й квартал доехал до Букингемщины. Да, кстати, прямо сейчас руководитель Букингемщины, вернее, не Букингемщины, руководитель 95-го квартала встречается с другим комиком, который ныне монарх британский. Вот, что об этом я и думаю. Да ничего я об этом не думаю, хотя об этом можно поговорить. Сегодня тоже люди интересовались. А что, да почему, а как там Риши Сунак, а что будет? Ну, хотите, можем про это поговорить тоже попозже. Добрый вечер всем, кто здоровается, тем, кто не здоровается тоже. Значит, как я вам напомню, одним из таких скидывает фотографии обнимающегося Зеленского с Сунаком. «Злой Раджа напал на Украину, брат!» Звучит индийская музыка, все танцуют. Вот, собственно, один из постоянных элементов нашей с вами программы — это обсуждение предсказаний прогноза погоды. Я напомню, что именно вы сохранили ему жизнь и судьбу, поэтому это еще есть. Но, по сути, рассказать сегодня нечего. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова нам говорит все то же самое, что завтра небольшой снег, а ночью минус 5. В пятницу снова небольшой снег и усиление ветра до 11. Днем в пятницу минус 1, минус 3. Вот. Позднякова сообщает то же самое. Погода облачная, небольшой снежок. Ночная температура до 7 упадет, у Макарова до 5, днем будет 24, ну, вот чуть-чуть расходится. Вот, в общем, ничего примечательного. Кстати говоря, вот, не понимаю, почему, вроде температуры небольшие, да, там сколько, 0, плюс, минус 1, минус 2, холодно прям как-то, бодро холодно. Вот, собственно, Дмитрий Анатольевич молчит, а никого я сегодня не нашел с ярким высказыванием. Вот, и поэтому, наверное, вот эту историю мы с вами пропустим. Если вам попадалось какое-то шикарное высказывание какого-нибудь политика сегодня, ну или не обязательно политика, человека известного, то есть какая-нибудь позиция, к которой мы можем отнестись, то напишите мне ее, обсудим. Вот, собственно, британский вояж, да, я думаю, кстати, что Дмитрий Анатольевич обязательно об этом напишет, обязательно об этом напишет. Вот, собственно, все чего-то ждут, все ждут, что вот сейчас какие-то сюрпризы будут, а на самом деле-то все очень достаточно несложно. Я напомню, что Британия, Великобритания, да вообще все государства под короной, да, все подданные уже Его Величеству, раньше были Ее Величество, они все, так сказать, находятся в авангарде антироссийской деятельности. И Британия достаточно давно этим занимается системно, поэтому каких-то вот таких серьезных новаций тут особо чего ждать. Просто новый премьер, новый монарх, вот они закрепляют, что называется, важные для себя идеологемы. Вот, что может быть? Ну, могут начать расширять санкции, могут начать конфисковывать уже, не только там изучать, искать и так далее, а вот по методике Романа Аркадьевича. Вот, могут обсуждать поставки самолетов и ракет, причем, учитывая, как британцы поражали ситуацию со своим этим Челленджером 2, да, танковую ситуацию, я имею в виду, поражали просто, то самолетами тоже, возможно, дадут они какой-нибудь им самолет. Вот, и, в общем, это послужит такой и началом истории, да, и все остальные тоже начнут обещать. Вот, я напомню, что танки только обещают, причем вот нашли они где-то около 200 старых леопардов, леопард первый, да, он, по-моему, называется, леопард один, вот, но даже эти старенькие машины, относительно старенькие, а у них калибр там другой, с этим тоже сложности, вот, но эти машины, по большей части, попадут аж в 24-м году. То есть целый год понадобится на их расконсервацию и прочее, прочее, прочее. Вот. Empty Walls пишет: весь мир против нас пополнен. Да ну не весь, господи. 6/7 по населению за нас, по экономикам там тоже, если считать. Но у нас, поскольку это понятные нам страны Европы и не только, например, Британия, да, мы почему-то как-то сужаем вот весь мир до них. А на самом деле это, мягко говоря, не так. Кремлевский курсант нам пишет, заголовок из газеты РУ, журналист Херш, водолазы США заложили взрывчатку под Северные потоки-2 под видом мучений. Ну, возможно, но что это меняет? Это же не вернет Северный поток. Вот, собственно, морозов нет, уже все по второму-третьему разу болеют. То, что Зеленский до сих пор катается по миру, это всего лишь последствия нашей недоработки с его физическим устранением. Да, честно говоря, тут вопрос открытый. Это же не вопрос в нем, он действительно играет роль и выполняет функцию. Это вопрос системный, а насколько вот повлияет то, о чем вы говорите, на ситуацию, не знаю. Василий спрашивает, отменен ли во дворце дресс-код? Он там был достаточно строгим. А Зеленский пришел, как обычно, в какой-то, ну, зеленой фуфаечке, да, и, собственно, не очень побрит. Вот, ну, не знаю, я думаю, что перед лицом важнейшей задачи как можно сильнее Россию нагнуть, я думаю, что они пренебрегли. Ну, в общем, не стали они настаивать на галстуке для Зеленского по понятным причинам. Вот. Кто такой журналист Херш? Что все носится с Такером Карлсоном, который улыбнулся Россиюшке? Да это так и будет, так и будет. Так работает медиа. Любой человек, который высказывается приятный нам на слух, да, попадает тут же в фокус медиа, даже если он это не говорил, и это начинают цитировать и так далее. Вот, и ссылаться. Вот смотрите, как у них уже думают. Ого-го, Америка завтра падет. Нет, не пойдет. к сожалению, да, и, собственно, чтобы там журналист какой-нибудь не говорил, да, ситуация вот в этом ключе не поменяется. Вчера уже шли траки с леопардами из Дрездена в Польшу, но дальше понятно, что из Польши на Украину. Виталий, не знаю, честно говоря, не видел информации, не видел информации. Вот, ничего ему устранение Зеленского не решит, только мученика и героя из него сделаем, как получилось с Бандерой. Ну, вопрос дискуссии, конечно, вопрос дискуссии, но, честно говоря, не хотелось бы уходить в этот контекст, да, разрабатывать тут с вами тактическую схему устранения, да, мы все-таки не специалисты в этом. Что еще хотел сказать? Ну да, хотел обратиться ко всем людям академической науки, которые у нас так или иначе есть, иногда не пишут, иногда не дозваниваются. Вот, я хотел поздравить с 8 февраля, поскольку ровно 299 лет назад. 299 лет, это значит, следующий год юбилейный. По распоряжению Петра I была основана Российская академия наук. С 1999 в этот день отмечается профессиональный праздник всех отечественных ученых. Вот всех отечественных ученых мы с вами и поздравим, и поздравим. Вот, на самом деле, я тут зафиксировал себе, да, вот мы что мы знаем про науку? То, что она уезжает, то, что они не могут нормальный Афон изобрести, то, что там наука еще у нас не может, да. А я вот, например, выписал несколько известных изобретений, да, ну, даже не изобретение, неправильное слово, это, наверное, научные достижения. Значит, онкологию лечили с помощью ускорителя частиц. Ну вот, первое в мире исследование инвиво на крупных млекопитающих с подобным ускорителем. Собаки и кошки. Это серьезный шаг в подготовку к испытаниям препарата на людях. Российские ученые из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, у него, видимо, два филиала, один там, другой там, приступили к работе на уникальной ледовой самодвижущейся платформе ЛСП, ледовая самодвижущаяся платформа, Северный полюс, не имеющий мировых аналогов. Дрейфующая платформа пришвартована к кромке льда площадью 42 квадратных километра. Вот, собственно, вот еще такая новость. Значит, запустили реактор, современный высокоточный источник нейронов, нейтронов, который, собственно, лучшей в мире установкой является по ряду параметров. Вот, ну и много такого, да, много. Это я вот так пробежался по верхам, потому что, когда, собственно, изучаешь это в потоке информации, думаешь, ну какие изобретения, какие ученые, все же уехали. Откуда у нас, что вон, пробирки протирают? Оказывается, нет, идет работа, ее много. 8 февраля 43-го года был освобожден город Курск, нам подсказывают. Вот. Будете обсуждать предложение Белоусова попросить денег у бизнеса? Но, честно говоря, так себе история. Нужны подробности, а подробностей у меня нет. Я не понимаю, зачем это делать. Но в те моменты, когда, собственно, любой бизнес надо тянуть, да, тянуть, который приносит общественную пользу, да, или стратегически важен. Вот, а тут, соответственно, надо его раскулачить в очередной раз, да? Вот. Собственно, продолжается и история. Мы ее как-то обсуждали. Возможно, стоит обсудить сегодня. Про Олимпийский комитет. Что то нас позвали через проверочку, то еще как-то. Вот. Но вот вроде как начали обсуждать возвращение России и Беларуси. Национальный олимпийский комитет, Международный олимпийский комитет, еще масса национальных комитетов Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Фарерских островов, вот, а также все спортивные федерации Гренландии и Анландских островов. В общем, выпустили они свое заявление, оно вот следующее содержание. Ситуация с войной на Украине не изменилась, поэтому твердо на своих позициях не открывать для российских и белорусских спортсменов в официальных и официальных лиц возможность участия в международных спортивных соревнованиях. Сейчас не время думать об их возвращении, это наша позиция. Говорится в обращении олимпийских комитетов, опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета. Вот, и я напомню, что 25 января, не так давно, МОК в лице своего исполкома допустил, да, ответил утвердительно по поводу возвращения российских белорусских спортсменов, но есть и другие позиции. Вот, кстати говоря, ну, говорим мы про это все, да, что нельзя выступать под нейтральным флагом, особенно сейчас. Нельзя придумывать какую-то клоунаду, да, и считать, что вот эта клоунада, она поможет репутации страны, да, уверенности болельщиков и так далее. Вот, но тем не менее, я эти истории про то, что бедные спортсмены готовились всю жизнь, а теперь вот дело всей жизни пошло прахом, да, слышу достаточно часто. Вот, если у вас есть какое-то мнение по вопросу, наберите, обсудим эти самые допинги и прочее. 8-495-7373-94-8. Вот, код города 495, как известно. Кстати, про белорусских спортсменов. Сегодня Международный день любителя картофеля. Да, много сегодня совпало событий. Выступает уважение, вызывает уважение биатлонистка Алимбекова из Беларуси, который сказал, что не будет выступать вне флага. Я сегодня слышал какую-то инициативу опять для спортсменов. Придумали там, вот им все недостаточно. Недостаточно все хорошо. Вот, что, мол, надо выступать не под нейтральным флагом уже. Вообще не под нейтральным. А надо выступать под символикой беженцев. Ну, чтобы совсем уже, да, совсем, чтобы всю эту историю... Ну, максимально завести в негативный спектр. Вот такие дела. Если у вас есть какие-то мысли, давайте поговорим на тему. Надо ли участвовать? Не надо. Надо ехать в Азию. Что вы по этому вопросу думаете? Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Ольга, Москва. Ну, с одной стороны, конечно, жалко спортсменов, особенно в видах спорта, где мы были мега успешны, там, например, фигурное катание, мне всегда очень нравилось, биатлон, хоккей, прям вот почти страдаю без него. Ну, а с другой стороны, ну, вот прошу понять меня верно, это не, я надеюсь, что это не ханжество, но ведь это же, ну, работа, вот такая профессия. Давайте попробуем посмотреть, а вот сколько, там, скажем, заслуженных там, мастеров спорта или просто мастеров спорта, равно как и заслуженных артистов, у нас уехало в связи с... и сменило гражданство. То есть для них получается что? Что вот эта вот их профессиональная деятельность, она получается выше, ну, каких-то, ну, я не знаю, там, наверное, национальных интересов.
Ну, тут вот вопрос можно ставить резче, смотрите, да? Ведь это вот все нытье по поводу «дайте людям выступать». Ну, да, надо поступиться, соответственно, ну, нашими принципами, ну, вот... Надо дать разрешить, как будто там кто-то запрещает. Вопрос-то...
Ну, правда.
Вопрос очень простой. На другой чаше весов что? Вот на одной чаше весов возможность выступать в каком-либо соревновании под нейтральным флагом или еще под каким. А на другой чаше весов что? Российская государственность. То есть если вот не осознавать процессов до конца, да, относиться к этому как... там, картинки с телевизора. Вот мы что, на что меняем-то? Годы подготовки на существование государства, ну, так себе история.
Ну, вот, ну, получается, и, конечно, ужасно неловко считать, там, скажем, деньги в чужом кармане, но, значит, один там, ну, достаточно, да, выигрыша одного раза Олимпийских игр. Ну, поймите правильно, я действительно не умаляю заслуг и понимаю, что это все дается потом, кровью. Ну, вот хорошо, а извините за банальность, ну а вот учитель, который каждый день выходит в класс и встает, почему он тогда не получает, например, тех же доплат? Усилия это те же самые, просто они растянуты во времени. Мне вот поэтому, ну, я прошу прощения, честное слово, никого не хочу обидеть, но просто вот сейчас меня больше всего беспокоит вопрос. Можно посчитать, сколько уехало мастеров спорта различных направлений, можно посчитать, сколько уехало в том числе народных артистов, а вот сколько уехало народных учителей или, там, скажем, заслуженных учителей. Или что, мы как бы педагога, рабочего, мы держим на голодном пайке, что ли?
Я просто думаю, что их не очень много, не столько, сколько блогеров и прочих замечательных
артистов. У нас сейчас заслуженных артистов больше, чем, ну, я не знаю, там, заслуженных нефтяников. И те, которые заслуженные, они не нефть качают, они в других кабинетах, наверное, сидят. Поэтому, ну, как-то... И потом от нас еще, от простого народа, еще что-то хотят. Ну, не знаю, еще раз, да, прошу прощения за резкость, и опять никого не хотела обидеть.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Борисович, вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте, Александр Николаевич, Борисович. Ну, на самом деле, все довольно просто. Я думаю, что уже, ну, не думаю, уже обсуждался этот вопрос. Я, наверное, повторюсь, но не буду оригинален, что, безусловно, нужно и честь иметь. Мы великая страна, и сейчас можно не то, что даже там найти компромисс, а действительно как-то плавно или активно интегрироваться в эти азиатские или другие прочие соревнования, не теряя тот самый спортивный тонус и баланс, да, как в мышцах, так и, в общем-то, в мотивации. А сейчас и время другое. Нам ни в коем случае нельзя уже настолько быть, извините меня, униженными, да, я имею в виду вот теми решениями, которые проводятся в отношении вообще всего, что связано с Россией, с русской культурой. Я считаю, что, ну, недопустимо просто ехать туда под нейтральным флагом.
Ну, я тоже с вами согласен. Я думаю, что можно какое-то время подождать, раз уж в данном случае все инструменты используются против нас. Будет и этот использован, безусловно. Это же тоже такая развилка шантажная. Мы вас вроде возьмем, а на самом деле не возьмем. А я вот телефон с Евгением возьму. Здравствуйте, Евгений.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, уже, мне кажется, тут не красные линии пройдены, а уже таких цветов даже не существует. То есть, конечно же, нельзя ехать, это однозначно, и принимать эти унизительные условия, это просто идти навстречу спортсменам, ну, это совершенно несопоставимые вещи в плане ценности. Это просто уже упасть ниже дна, я считаю, что это абсолютно невозможно. Мы и так выступали непонятно без гимна, без герба, без флага, без всего. Это, конечно, чудовищно. Это надо игнорировать абсолютно точно. И проводить что-то свое. Спортсмены и так достаточно зарабатывают. Вот правильно говорил предыдущий слушатель, что несопоставимые зарплаты даже спортсмен того же футболиста второго там дивизиона с врачом в поликлинике. Поэтому о чем там говорить? Это бедные несчастные спортсмены, но пусть занимаются другими тогда вещами.
Да, спасибо. А вот Андрей привел хорошую аллюзию. Это выступать под нейтральным флагом-то ок. Это понятное дело, ну, уже понятно. А вот, например, воевать под нейтральным флагом, а кто бы согласился? Ну, вот, собственно, отстаивать интересы, да, не заявляя, да, кому ты принадлежишь. Это вот, ну, такая глубокая мысль достаточно. Давайте подумаем ее и послушаем новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:35 в Москве. Среда, 8 февраля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Тут что-то так много защитников спортсменов, как будто все сами спортсмены. Вот. И что и денег они получают немного, и вообще надо бы им выступить. Вообще во всем виноваты вовсе не они, что уж чего их лишать. То есть вы реально ситуацию не понимаете. Да, то есть давайте жить с условно с посещением Олимпиад под пораженческим флагом, но зато без Калининграда, да, ну что поделать. Надо же там спорт смотреть по телевизору. В Калининград когда еще доедешь? А развлекаться на диване-то поважнее. Да я, честно говоря, удивлен этой позицией. Хотел немного вернуться. Ладно, от спорта, понятно. Эту песню еще на все лады будут тянуть про несчастных спортсменов, которые за свои деньги родители с детства воспитывают этих спортивных детей, вкладывают неимоверные усилия, а потом бабах, и не едут на Олимпиаду. Вот. Ну, вообще, я, честно говоря, да, солидарен он с Валерием, который пишет, что спорт давно превратился в соревнование медиков, химиков, фармакологов и специалистов по технологиям. Давно пора признать вот этот самый высокий спорт шоу-бизнесом и относиться так же, как к музыкантам, да, к чемпионатам, олимпиадам, как к концертам или спектаклям. Ну, логика в этом есть определенная, да, вот эта сакральность человеческих достижений, которая уже за пределами физических достижений человека, да, она уже, ну, мягко говоря, поблекла. А когда это используется как инструментом шантажа, ну, опять же, мы же не про спортсменов говорим. Вот когда мы говорим, ой, жалко, жалко, нам посмотреть хочется. Нам смотреть нужно, это вопрос про развлечение. Выступит хоть он, пусть под таким флагом, ну, выступит хорошо, вот. Мы посмотрим, получим там свой кайф какой-то. Вот. А государственность здесь еще очень при чем? Вот 414 пишет. Но при чем здесь государственность? Да потому что это суверенитет. Поступил с суверенитетом там, ну, значит, будут проблемы везде. Вот. Хотел немного вернуться к нынешней встрече руководителя 95-го квартала. Да? Но не то, что к контексту. Там же у них монарх, он же еще... Этот самый представитель англиканской церкви же по совместительству. И вот новости из англиканской церкви сегодня такие. Англиканская церковь рассмотрит идею гендерно-нейтрального бога. В Британии клирики решают, какое местоимение лучше подходит богу. Некоторые предлагают заменить «отче наш» на что-то вроде «мать наша» или найти нейтральную, бесполую какую-нибудь альтернативу. Guardian пишет, что после многочисленных просьб священнослужителей, церковь создает специальную комиссию в ближайшее время, которая рассмотрит вопрос о правомочном использовании местоимения «он» в отношении Бога. Вот. Они говорят, что вообще была же у христиан такая... позиция, что он не является ни мужчиной, ни женщиной. Вот, поэтому, соответственно, надо отражать в литургии разнообразие способов обращения. Вот, ну, собственно, добавят гендерный язык в англиканскую церковь. Конечно, это вызвало некую волну критики, но тем не менее, вот такая история. О чем хотел поговорить? Сегодня, конечно, США много. Байден то, Байден все, там большое было выступление. Ну, давайте поговорим о чем-нибудь еще к Байдену. Может, попозже вернемся. Он там в Конгрессе выступал, прочитал большую, ну, как для него большую, да, историю по поводу дел нынешних. О положении страны у него называется это выступление. Давайте про наши немного дела поговорим. Значит, именно поговорим. Хочу ваше мнение тоже послушать. Значит, глава президентского совета Валерий Фадеев, по правам человека, конечно же, предложил обсудить введение сертификата на владение бойцовскими породами собак, чтобы сократить их случаи нападения на людей. По его мнению, причиной большинства инцидентов является безответственность хозяев, которые не понимают, что серьезной собакой надо заниматься и надо ее учить. Ну, то есть он привел стандартную аналогию с получением прав на вождение автомобиля. Вот, собственно, ну и там в прессе, да, подняли резонансные случаи. Ну, там все идет к тому, что курсы нужны, вот, сертификаты, да, нужно проверять, в общем, человек, может, он не может. Вот, 2 февраля в Пушкино охотничья собака напала на детей. Искусал девочку и мальчика. Возбуждено уголовное дело, ищут хозяина. Вот, собственно, в январе в Новосибирской области на мальчика 7 лет, да, то же самое, собака напала, оставленная без присмотра. В декабре прошлого года домашняя собака бойцовой породы, звучит-то как, да, собственно, напала на женщину на улице и откусила ей часть пальца. И такого много. Как собачник, здесь Коннект говорит, скажу, что не только бойцовские породы, не только бойцовские породы. Значит, что за рубежом? Мы же всегда это, а что, как у них-то? Это вот мы тут придумываем какие-то зверские в отношении зверей законы, а у них как? В Прибалтике, в Латвии, например, запрещено содержать и разводить питбули, аргентинских догов, бразильских филов, американских стаффордов, терьеров, да, и все гибриды этих пород. Вот. С 97-го года в Новой Зеландии питбули, японские тодзи, даже не знаю, что это такое, филобразильеро, подлежат уничтожению, помеси должны быть стерилизованы. С 2001 года во Франции запрещены все бойцовские породы собак. С 2003 в Израиле амстафф, ротвейлер, японский мастиф, филобразильеро, стаффорд, стаффордширский терьер, питбули, аргентинские доги. Запрещены. В Австралии с 2005 года бойцовские породы запрещены. Вот, вопрос. Скажите мне, почему это надо сделать у нас по инициативе Фадеева? Или наоборот, почему этого делать ни в коем случае не надо, она просто так играет? Слушаю вас, добрый док, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, спасибо за эфир. Ну, смотрите, по поводу собак, вот бойцовских пород, да, так называемых, скажем так, я являюсь, ну, скажем так, мини-заводчиком, да, то есть у меня один амстафф и один ротвейлер, да, проживает. Ну, и, собственно, выставки, шоу-класс, все дела. То есть, собственно, я вот, например, готов к получению, готов бы был и обеими руками за подобную сертификацию, поскольку вижу, да, собственно, среди, скажем так, собаководов, коллег, очень часто отношения к тем же амстаффам, к тем же питбулям, к тем же, я не знаю, даже элементарным каны-корсо, отношения, которые калечат, мягко говоря, и психику собаки, и много чего еще. То есть я считаю, что таким людям действительно нужно, если в некоторых ситуациях даже людьми, то можно их назвать, как говорится. Нужно уводить, я не знаю...
Можно я вам провокационный вопрос задам?
Да.
Вот смотрите, да, мы берем крупный город, миллионник, ну или он столицу, Москву, да, сколько у нас тут миллионов проживает, да, больше 12?
Ну да.
Вот, ну, мы примерно понимаем, какие средние квадратные метры у человека, да, в наличии. Ну, так. Среди нас нет владельцев многокомнатных хором-то, по большей части. Так. Таких физически немного. Вот что движет человеком, который в таких городских условиях заводит большую серьезную собаку, которой нужно и место, и физическая активность, и она просто здоровая, да? А бывает и не одна. И у меня вопрос. Вот этот человек, а, отдает себе отчет, б, какая у него мотивация, да? И вы, он вообще, как у него с уравновешенностью?
Да нет, на самом деле, что движет, да, и, собственно, отдает ли. Здесь разные ситуации, возможно, но чаще всего все-таки отдает. Чаще всего.
Ну, то есть, какой-нибудь ротвейлер в однушке, да. Это человек себе отчет отдает, да?
Ну, на самом деле, я говорю побольше, я не за все говорю, да, не за все одесса, как говорится, но если взять, ну, вот статистически, примерно, по моему мнению, 75 на 25. 75 отдает, и 75 с уравновешенностью у этого человека достаточно, опять же, все хорошо. Есть, ну, как бы в семье не без урода, скажем так, те самые 25-30%, которым не то что там бойцовскую собаку, но и там, я не знаю, шпиц какому-нибудь доверять опасно. Скажем так, вот их отсечение, скажем так, вот всевозможных сертификаций, там, лицензированием и так далее, было больше не кстати, на самом деле.
У меня вопрос, если вот смотрите, да, вот мы же, у нас же есть квадратные метры, которые минимально необходимы для проживания человека, да?
Так.
Вот.
А если, смотрите, да, вот такой норматив. Угу. Нет у тебя отдельного помещения для собаки?
Так.
Не заводи.
Ну, на самом деле, здесь я даже не знаю, как бы, имел ли бы он право на существование, данный норматив, поскольку я, может, со мной кто-то не согласится, но лично я не вижу прямой, опять же, корреляции.
Мне рассказывал один ветеринар, я не могу обобщать, я не ветеринар.
Так.
Но что у животного, которое находится в замкнутом пространстве, которого недостаточно, да, вот там есть какое-то соотношение чуть ли не к росту холки, примерно как с клеткой, да, не меньше, чем. У него крыша едет, то есть психика ломается, да, и он, соответственно, начинает вести себя неадекватно.
На самом деле, да, ветеринар, скажем так, был прав, во многом это так, но в однушках, скажем так, ну, раз уж мы заговорили, да, именно об однушках, в однушках все-таки процент тех, кто, ну, содержит или пытается содержать, он ничтожно мало, стремится к нулю.
А вы считаете, что, смотрите, в трешке живет 3 взрослых человека?
Так.
И там еще живет, ну, здоровенная собака. Это норм?
Ну, с моей точки зрения, это норма. Такой ситуации. Если там в однушке или в двушке, когда живут там муж, жена, ребенок, а то и не один ребенок, это, естественно, не норма. Это уже, ну, патологии не назову, но какая-то блажь, что ли, или уж такого быть не должно. А если в трешке, если, по сути, там одна комната отдана там собаки, кошки, сурикаты или еще кому-то, это вполне себе нормально.
Спасибо за ваше мнение, но я считаю, что вот все-таки сурикат и кошка, да, это несколько другие животные, которые не нуждаются в таком объеме места. А собака вроде бы как да. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Москва, Алексей. Я, конечно, очень люблю животных, но я считаю, что все-таки животные действительно должны жить в вольере. Я сегодня приезжал, видел огромный дом частный, открываются ворота, в Подмосковье это было, в ближайшем, там такой песик приличный, типа, знаете, такой, как маленькая лошадка, но он действительно там живет, потом он на ночь, я хозяина знаю, его пускает погулять, опять же, по территории своей, конечно, территории дачного участка, а вот у меня одноклассник, я к нему зашел, двухкомнатная квартира, как говорит предыдущий оратор, в коробке от холодильника сидит 2 бойцовских собаки, потому что не разрешают больше гулять, кроме как того, что вывести пописать из меня, и опять в коробку, но это, я считаю, не воспитание и недолжное, как говорится, чтобы животных так не держать.
Вы не спрашивали, зачем? Зачем они
вот делают? Ну, потому что, знаете, у нас, извините меня, таким словом, большим «хочу». А под это «хочу» очень много факторов возникает. Как безопасность детей в лифте. Я вот езжу, у нас вот дети, первоклассники, 16-этажный дом, представьте, да, один лифт, спускается вниз, заходит собачка, док, и дети в угол. То есть у них уже микростресс, но он все равно есть. Почему, грубо говоря, мои там или чужие дети должны вот это испытывать? Потому что тебе хочется это «хочу», это неправильно. Я считаю, все-таки в городах должны быть не выше пудели, грубо говоря. Ведь у меня любители животных, но тем не менее это так.
Ну, вон, на магазинах я видел, есть отметка, да, что сколько-то
да, мне неприятно, я захожу в магазин, да, и в аптеку, вот, замечание делал девушке, у меня с собакой зашла, говорю, это медицинское, пусть даже учреждение, да, назовем в кавычках, у нее таблетки, я говорю, стерильность. Ну и что, ты пришел сюда, а что ты тут командир? Я говорю, ну с собаками не надо в аптеку ходить, понимаете, неважно какого размера. Но это все равно все-таки какая-то такая, знаете, хочется идти и чувствовать себя не то что в небезопасности, а хотя бы просто как-то
без чужого микробиома это называется.
Ну конечно, да, вот начинают с ними целоваться, обниматься, ну это дома. И опять же, я понимаю, собачки там живут в разных у нас много, да, мест на воле. Вот, но у меня самого собака прожила, у дедушки 24 года, любимая. Но он отпускал погулять каждую дочь, пожалуйста. Но когда она никому не мешает, а в городах все-таки какой-то должен быть, как бы, люди должны понимать, помимо лая по ночам и так далее.
Согласен, да, вот несколько сообщений прочитаю. Андрей пишет, послушайте, это прекрасно. Мой корги во время прогулки покусал Стаффорда, немца и лабрадора. Но немцы, будем надеяться, все-таки немецкую овчарку. Да? За то, что эти собаки были невоспитаны. Эти собаки не знали собачий язык. В первую очередь виноваты владельцы. То есть ваша собака напала на 3 других. Их покусала, да? Вот. И это те собаки, все три невоспитанные. А ваша как раз воспитана, но виновата владельца кого-то еще. Вот логика. Вот логика, да. Она так играет, это виноват кто-то еще, но это нормальная точка переноса, да, ответственности. У меня дом 170 квадратов, Денчик пишет, земли 11 соток. Мечтаю об аляскинском маламуте, но считаю, что ему будет слишком тесно в этих условиях. 170 квадрат, 11 соток. Ольга пишет, чем отличаются дикие животные, по поводу которых есть ограничивающий закон, от собак опасных пород? Можно было бы приравнять, чтобы они тоже попадали под закон, запрещающий содержание таких зверей вне надлежащих условиях. Знакомый спокойно живет с женой и ребенком и овчаркой в однушке. У соседей в дружке три собаки. Одна большая, одна средняя, два мейкун-кота и два ребенка. Вот как алабай, которым генетически положено давить волков, может жить в городской квартире, даже трехкомнатной. Конечно, психика сломается. В общем, с этим надо что-то делать. Но вопрос в том, что у нас вот вроде как там есть какие-то законы про поводок, про намордник, но мне кажется, это исполняется только вот по доброй воле и воспитанию хозяев, так же, как и с отходами жизнедеятельности. Вот, история такая. В общем, я с Фадеем солидарен, да, поскольку, ну, случаи же есть, и случаи прискорбные. Я не помню, чтобы кого-нибудь суриката какие-нибудь задрали или там коты. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр. Смотрите, очень хорошая знакомая в Данию переехала жить, но уже давно, да? Хотела завести собачку, когда жила в квартире. Реально проверяли квадратные метры. И ей... Алло, слушай меня, нет?
Угу.
Да, и ей управляющая домом не разрешила, потому как это была одна комната. Сейчас уже как бы выкупила, ну там снилась, там, не важно, там жизнь пожила. Сейчас она все-таки исполнила свою мечту, но уже живя в своем доме, уже со вторым этажом, ну, все, ну, небольшие там домики, никак у нас там поменьше, все там скромнее, скажем так, вот, но только через разрешение, как кто-то выразился, по квадратным метрам, и эта история не выдумка какая-то, это действительно существует история, это вот первое, да, то есть, и здесь надо то же самое. Вот, да, это колобай, воднушки, двушки, бред, ну, это ладно, но у нас опять получается, что, знаете, какие-то полумеры. Мы заостряем внимание на бойцовских породах. Вот насколько я вижу, бойцовская порода – это не дешевая, в общем-то, порода. И если собрать все вот случаи нападения бойцовских пород, именно на детей, женщин, мужчин, неважно, то это будет, наверное, 10%, а то, может быть, и 1% от нападения бездомных стай. Вот этих всех, которые бегают. Лично наблюдаю это периодически, когда еду. И... здесь у нас шедеврально мы боремся с этим. Чипируем и кастрируем. Вы знаете, мне всегда хочется спросить. Ну, чипировали. Они, причем они все бегают, это уши проколотые, да, там, вот это, зеленая блямба, я вот заметил. Вы ей что, зубы, что ли, вытащили? У нее челюстей нет, чтобы она после чипирования и кастрирования покусать никого не может? Ну, каких-то полумеры, а всегда полумеры. Скажу честно... ну, пусть это кому-то неприятно будет, это вот личное мнение, да, мое, надо вводить вот это, как усыпление собак, вот этих бездомных, потому как, извините, они кусаются. Это вот мое личное мнение, и не надо вот этих, ах, защитники животных. Ну, посмотрел бы, если бы я у этого защитника животного ребенка разорвали, как бы эта защитница или защитник бы залепетали бы, наверное. Вот, это первое. И второе, да, безусловно, квадратные метры, бойцовские собаки, квартиры нет. И как вот участковый ходит, оружие проверяет. Вот каждый месяц чипировано, не чипировано, прививки, какую-то надо создавать службу, потому как у нас это все на самотек. У меня, вот я говорю, знакомая отсюда еще одна пыталась в Испанию вывести кошку. Вы даже не представляете, какие круги ада я с ней здесь наворачивал.
Ну, чтобы... смотрите, вот стратегический инвестор пишет, и он пишет достаточно справедливо. Он говорит, вот странное дело, Почему-то вот приезжая за границу, все принимают все правила и не возмущаются. Да, даже,
умничка,
даже...
умничка, стратегический инвестор. Вот. Прямо жму руку на удаленке.
А здесь мы любые ограничения воспринимаем как покушение на свою абсолютную свободу.
Да.
Вы что ко мне пристали? Я на своих 3 метрах хочу, заведу лошадь. И
да, ровно то же самое, что, знаете, как, что заходишь, вот, это, вот, насчет того же, это же все, у нас все одно к одному, это можно и куреву сюда приписать, вот, на типа, и собака, вот, знаете, как это, ну, я хочу курить, отойди, если тебе мешает дым, отойди.
Я все, всю жизнь курю здесь на лестничной площадке, что вы пристали?
Да, да, нет, дорогой мой, дышать свежим воздухом, ходить двумя ногами, я не знаю, там, не бояться там нападения, это нам Господь Бог дал, природа. А если ты завел вредную привычку там курить, либо ты завел, ну, не вредную привычку, пусть это хорошая привычка, завел себе собачку, это ответственность. И почему люди путают вседозволенность, ответственность, ну я это, знаете как, почему я приезжаю в Арабские Эмираты, например, в отпуск, я не рискну, или, я не знаю, там, в Чечню, ладно, не будем арабски, в Чечню я не выйду в шортах погулять. Знаете, почему не выйду в шортах погулять?
Принято,
потому что не принято, и у меня голова, я не в смысле боязни побоюсь, а в смысле надо уважать других, а и понимаете как? А здесь нет, а здесь так плевать я хотел. Поэтому нет, господа, товарищи собачники, я очень сильно уважаю тех, кто действительно... ну, заботятся, там, разводят, да, но это профессионалы, да, вот, у кого, у меня, кстати, овчарка на участке живет, вот, в вольере, могу там, я не знаю, там, сфотографировать, прислать, то есть, как бы, никаких проблем, но она бегает по участку, но у меня в голове не сработает, то я выпустить ее за участок.
Спасибо, Александр, только я думаю, что все наши с вами рассуждения, не я с рассуждениями останутся, потому что гуманизм, потому что вот стратегический инвестор прав, да, что да как вы можете ограничивать. Ну, вот, я все время, да, напоминаю людям, что были разные условия, вот, и, в общем, наша жизнь-то со временем, да, обрастает какими-то новыми ограничениями, а какие-то пропадают, какие-то появляются, это нормально. Но нет же, как же так, всю жизнь так было. Это вот наглядно видно на, например, на тропинках, да, вот, газон, через него тропинка, ну, люди ходят, вот. Так удобнее, так удобнее. И что ни делай, оно там все равно будет. Все равно найдутся люди, хоть там по цветам, хоть по кустам, как угодно. Но эту тропу они пробьют заново. Что с этим делать, как мне кажется, да? Ну, конечно, законодательная база подрастет когда-нибудь. Я специально заостряю внимание на бытовых вопросах, потому что считаю это тоже вопросом политическим. Это вопрос про зрелость общества. Потому что если оно вот эти нормы так не воспринимает, ну, соответственно, есть опыт более репрессивный, штрафы и так далее. Но опять же, да как? Да как? Да за что? Но вот я, например, уже очень-очень много лет не сталкивался с тем, чтобы люди на улице, да, справляли нужду. А раньше это было достаточно популярным жанром, но вот с наказанием и применением наказания, да, стало с этим попроще, как-то привыкли. Вот, и здесь, наверное, так же будем взрослеть. Вот, но тема, безусловно, актуальная. Я не думаю, правда, что в ближайшее время инициатива Фадеева к чему-то придет, вот, но, может быть... когда-нибудь. Новости сейчас.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 8 февраля. Есть несколько сообщений на тему. Вот Григорий из СПБ замечает, что и раньше каждый второй пиво пил на улице, а теперь, говорит, только я, штраф 500 рублей. Василий отмечает, что тоже вы выпивать-то перестали. Вот. Николай считает, что государство разрешило продажу этих животных через питомники. Значит, все правила исполнены, собачки ни при чем. Илья пишет. Интересный мы народ. В Чечню приезжаем, соблюдаем правила. Когда к нам приезжают, наши правила культуры опускаются. А почему? Ответ приходит, когда видишь таких курящих в общественных местах и гуляющих с бойцовскими собаками без намордника? Кто станет соблюдать законы там, где местные их не соблюдают? Лет 10 назад у метро Третьяковская дворняга лежала, грелась. А когда голуби подошли ближе, одна схватила и убежала есть. Мне стало немного страшно. Здравствуйте, Вась, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Ну, я прежде всего хочу сказать, что не надо дифференцировать по поводу бродячих собак и животных домашних. Насколько я знаю, в половине случаев как раз по таких зверствах в отношении в том числе детей, когда дети были растерзаны, несмотря на какие-то фото- и киноматериалы, которые якобы соответствовали месту происшествия. Я вам хочу напомнить, что во многих местах Подмосковья, я уж не говорю про вот эти резонансные дела, которые происходили в Сибири, когда якобы бездомные собаки нападали на людей, все это непосредственно практикуется практика, особенно на частном подворье, в мелких городишках, когда собака в советское время, независимо от породы, хозяева просто дома они, либо на работе, выгоняют так называемые вольные хлеба. Вплоть до того, что питайтесь чем хотите, вплоть до помой, потому что разные хозяева есть, вне зависимости от породы собак. Я вам хочу просто привести пример. В советские годы наши силовики, милицейские в том числе, селекционеры, хотели самую безупречную породу выявить, чтобы она терзала и была неприхотлива к погодным условиям. Я в плане так называемой непредсказуемости и неподдающейся дрессировки. Скрестили Кавказа с водолазом. Получили просто гремучую смесь, которая нападала вне зависимости от возраста на человека, который ее кормил с ранних лет и т.д. и т.п. И на этом все завершилось. Напомню, что не Старфоршир, а Питбультерьер все еще не признан Международной кинологической федерацией, ввиду того, что эта собака просто не поддается никаким ориентирам в плане действительно друга человека, которая была с самого начала ее селекционного выведения от Старфоршира именно на бойцовские бои и на поиск, в том числе, так называемых преступников, которых порой в Америке отдавали на растерзание тем самым, если они этих преступников находили. Поэтому в любом перечне по воспитанию данных собак Ризеншнауцер, либо Доберман Пинчер, или там бельгийская овчарка, вы всегда в руководстве по собаководству найдете перечень тех условий, которые необходимы для этой собаки. Ни в коем случае, естественно, минимизировать ее пребывание в квартире. Ей нужны как хаски физические нагрузки. Потому что для любой собаки, как вот товарищ звонил по поводу нападков бездомных собак на людей, они требуют жизненного пространства. Тем более вот эти собаки агрессивные, они всегда использовались, как и ротвейлер, еще с древних времен на поиск рабов и в том числе поедание людей на гладиаторских боях еще во времена
Понятно. Но я к тому, что не увидим мы с вами усиление законодательства по этому вопросу.
Александр, я за усиление. Это должен быть комплекс мер на самом деле. Как правильно один товарищ сказал, вне зависимости от породы, наши дети и мы сами не должны испытывать то чувство, в результате которого у нас может быть не только психологический стресс, но и телесные повреждения.
Спасибо. И, кстати, вот опять же, да, один из слушателей справедливо подмечает. Нет, не возвысился ни один голос в защиту собак и собачников. А позвоните мне, пожалуйста, если вы считаете, что надо отстать от собачников, все там нормально с этим вопросом. 8495-7373-948. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Андрей меня зовут. Я кинолог, собачник, как вы выразились. Ну, примерно лет 30 у меня
стало. Я не хотел вас обидеть, но это, по-моему, расхожее название.
Да, но я не обижаюсь, нормально. То есть я работаю и в системе РКФ, и в системе РОРСа, там судья, здесь эксперт, неважно. Я вам скажу такую вещь, что вы, наверное, удивитесь.
Да.
Когда пишут законы, то почему-то советуются не со специалистами, а с теми, кто на слуху. А на слуху обычно это зоозащитники, которые, скажем так, по-моему, им не собаки нужны, им нужно пропиариться и получать деньги, неважно на чем. И когда слушают таких людей, там, даже не будем называть фамилии здесь, для чего это не нужно. Ну, все они на слуху очень у многих. Понимаете, кинологи давно говорят, дело не в породе. В каждой породе есть свой, грубо говоря, ублюдок. Есть паршивая овца, то есть, у которой явно выражена, скажем так, злоба к человеку, и она эту злобу проявляет. Почему американцы давно это поняли? Почему они они не уничтожают породы, они убирают конкретные особи, каждый в той породе, которые проявляют агрессию к человеку. Это несложно выявить. Это тесты, которые, скажем так, ну, доступны любому человеку, любому ветеринару. Знаете как, у нас, например, я занимаюсь западно-сибирской лайкой. У нас порог к человеку, ну, скажем, злоба к человеку, это порог, прописанный в стандарте породы. То есть собака, которая кидается на человека, если это лайка западно-сибирская, она не должна размножаться, она не подлежит, скажем так, даже разведению. И это подход как раз собачников. А вот подход наших зоозащитников, зоошизы, это нечто с чем-то. Вы, может, многие не знают, но мы сейчас не можем, охотники, отстреливать бродячих собак в лесу. То есть наш закон сейчас охраняет собак не только в деревнях и в поселках, и в городах, но даже в лесу. То есть вот мы приходим, видим растерзанных животных, но мы ничего сделать не можем, потому что за, скажем так, отстрел бродячей собаки я как минимум лишусь оружия. Вот такой вот бред вот сейчас у нас.
Ну, скажите мне как специалист, а вот содержание крупных млекопитающих в условиях городских квартир, насколько это вообще адекватная история?
Насколько адекватно? Знаете, какая ситуация? Все зависит от хозяина. Если он дает собаке выгул, который, ну, то есть выгуливает собаку то количество времени, и она проходит то количество, ну, то расстояние, которое ей необходимо, то все прекрасно. Для нее она переночевать может в квартире, ей достаточно угла метр на метр, чтобы, скажем так, ей переночевать. А, скажем так, променад ей необходим в принципе. То есть если человек соблюдает режим, и, скажем, как минимум 2 часа в сутки, скажем так, уделяет своей собаке, даже ну просто свободно на поводке, то неважно, где она ночует, вообще неважно.
Ну, мы про ночлег говорим, а вот мы говорим про ситуацию, однушка, там, 2 человека в ней живут и собака. Это нормальная ситуация?
Ну, смотрите, однушка, человек, собака. Человек собаку выгулил с утра, встал, это, как говорится, его головная боль. Он встал с ней, прогулялся, собака сделала все свои дела, там, он, соответственно, за ней убрал, и все нормально, пришли в эту квартиру, собака легла в свой угол, ей уже ничего не надо, она уже получила...
То есть, грубо говоря, кроме 2 часов в день, она находится в своем углу метр на метр, ей ничего не надо?
Ну, она не совсем в своем углу, все равно она перемещается по квартире, она подходит к хозяину. Я вам так скажу, что даже расхожее мнение, что лайки плохо в квартире, это мнение тех, кто не держал. То есть собаке нужно внимание человека, внимание хозяина. Если она это внимание получает, да неважно даже в каком... Ну, вот в квартире для собаки, что ей там делать, кроме как, грубо говоря, лежать и получать внимание со стороны хозяина. Если она это получает, ну, неважно. Объем не важен, вообще не важен, ни насколько.
Хозяин на работе. Откуда объем-то возьмется?
Ну, хозяин с ней ее выгулил до работы и пришел погулял с ней после работы. Вот и все.
То есть вы считаете, что этого достаточно?
Вполне. Вполне достаточно.
Понятно. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр, да, Игорь, ваш
слушатель. Здрасте.
Я вот в прошлом ни много ни мало, порядка 10 лет проработал, можно сказать, прослужил кинологом в одной из силовых структур. И я в корне не согласен с предыдущим звонившим, что собака в квартире. Да, если мы говорим, что это небольшая собака, ее нужно не просто там 2 часа с ней погулять. О чем говорит? 2 часа это за один раз, 3 раза в сутки. Это нужно здоровой собаке бегать, гулять и носиться. То, что мы ее привели в 4 стены, это замкнутое пространство, это то же самое, что вы ее привели в вольер. Собака понимает, что она ничего уже сделать здесь не сможет, и да, она ограничена, вот, именно в движении. Вот, поэтому разводить или, я не знаю, там, содержать, тем более крупную собаку, там, как Каны Корсна и все остальное, там, в однушке, я считаю, что это издевательство, прежде всего, над животным. Это первый момент. А второй момент, что касается агрессивности собак, выведения, там, каких-то, например, особи, которые агрессивны к человеку, не только в особи дело еще очень большое дело в обстановке. Нужно понимать, что есть много различных собак, у которых развиты определенные реакции. Например, если мы берем большую там какую-то кавказскую овчарку, это или там, ну, любую другую крупную овчарку, скажем так, среднеазиатскую, ну вот, что у этой собаки она жуткий территориал, и она на свою территорию не пустит никого. Но выведи ее за пределы там своего вот этого вот, вот этих вот четырех стен, и вплоть до того, что ее дети могут малые терзать за уши, она ничего не сделает, и у собаки будет ступор. Но иногда эти механизмы дают сбой. Причиной может быть очень масса. Может быть просто упавшая у девочки, которая выгуливает ротвейлера, упавшая дамская сумочка на пол и позади собаки. У собаки включится защитная реакция на этот раздражитель, и она начнет кусать все подряд. И неважно, что это будет. Будет это хозяйка, будет это маленький ребенок. За животными надо ухаживать больше, чем за людьми. Вот. Поэтому... Алло.
А как считаете, почему не регламентирована эта зона человеческой жизнедеятельности-то?
Это очень большое упущение. Думаю, не регламентировано, потому что... Ну, особо этим вопросом, на мой личный взгляд, никто не занимается. Ну, не занимаются. Может быть, занимаются, есть какие-то инициативные люди, и я уверен, что их есть определенное количество, но они почему-то не услышаны. И каждый раз мы сталкиваемся с трагедиями, что то ребенка покусали, то толпа диких животных, в частности, вот в селах сейчас там на детей, на людей нападают, на взрослых. Вот. Это очень-очень большая, ну, дыра, скажем так, именно во взаимоотношениях наших с животными. Потому что мы принимаем законодательство о жестоком обращении с животными, это одно, но чтобы не было этих жестоких обращений с животными, может быть, такому человеку, который жестоко с ним обращается, не нужно позволять заводить животное, и нужно определенные какие-то там, ну, какую-то
экспертизу. Да мы упираемся всегда, это моя частная жизнь, куда вы лезете, чего вы пришли со своим контролем?
Ну, понятно, частная жизнь, но собака это... Опять же, если мы, как сейчас подразделено, на какие-то определенные виды пород, которых без намордника там нельзя...
А всех нельзя. Нет таких собак, которых можно без намордника выгуливать.
Совершенно верно. Ну, если мы понимаем, что пистолет должен находиться в кобуре и не должно быть патрона в патроннике, и на него нужно разрешение, что ты, умеешь им владеть, что ты содержишь его в чистоте и... в определенном месте, там, под замком.
Почему? Про пистолет очень хорошая аллюзия, извините, что перебиваю. Вот пишет нам слушатель Брест. У меня была восточноевропейская овчарка, прожила в квартире 13 лет, и даже жили с щенятами, можно держать в квартире. Вот прям по аллюзии вам говорю. А у меня, например, да, ну, это ситуация нереальная, да, я на всякий случай. А у меня, например, гранатомет муха лежал на подоконнике 10 лет, и ничего не случилось, да? Ну, это же вот такая же примерная история.
Ну, абсолютно верно, но что это может все лежать, но пока это будет не регламентировано и пока это будет являться чьей-то частной жизнью, это у тебя в квартире твоя частная жизнь. Но как только ты вышел с этой собакой, с этим гранатометом, мухой, с вами...
Да, отключилась связь. Ну, ладно, в общем, ситуация понятна. Мы неравнодушны к этой теме оказалось. Вот я смотрю, что еще поток сообщений большой, я не успеваю зачитывать. В общем, тема нас беспокоит. Хотя мне казалось, да, вот знаете, почему я обратил внимание? Потому что одно время мне казалось, что этот вопрос решен. Я очень давно не видел бойцовых собак, ни в парке, нигде. А сейчас начал встречать. Вот, видимо, новая волна, да, на фоне тревожности, это же и так проявляется, люди... скупают газовые баллончики, кто-то какие-то дубинки мастерит, и начинается история с собаками. И как раз они вот подросли, заведенные, условно говоря, там, в марте-апреле прошлого года, я стал видеть много на улицах. Может быть, у меня это ложное какое-то впечатление, да, как бы искажение, ну, вот там, случайности, но мне вот показалось, что именно бойцовых, именно серьезных пород стало больше. Может быть, я не прав. Может быть, я не прав. Вот, но то, что регламентировать нужно, да, факт. Кстати говоря, тут говорили по поводу правил, да, вот которых мы безоговорочно соблюдаем, когда куда-то приезжаем, да. А вот прошел опрос. 36% взрослого населения хотели бы эмигрировать в другую страну. О какой стране речь, как вы думаете? 36% населения. А ответ такой, что это среднее по миру. 57 стран опросили, вот в среднем 36. А в России 15. В России 15. Это самый низкий уровень миграционных настроений. Вот, и это тоже обсуждают, почему так. Вот раньше же вроде больше, раньше же вроде это... Ну, как это была такая популярная мечта. Вот, даже в декабре 2021 года этот показатель был на 5% больше. А кто не хочет никуда не уезжать? Для меня цифры были очень интересными. Вьетнам и Индия 8,4%. Вот они не хотят никуда переехать. Ну, то есть хотят в Индии переехать куда-либо 4%. Значит, а где хотят? 84, 81 и 71%. Это Сьерра-Леоне, Гана и Нигерия, что, в общем, достаточно очевидно, да? Ну вот, ну и 62% из всех государств — это низкий уровень дохода. Люди, которые мало зарабатывают, считают, что они переедут, там наладятся. Ну, это так, вопрос о миграции. Надо, наверное, пару слов про Байдена сказать. Конечно, вот не хочется разбирать, да я вам просто прочитаю несколько его цитат, и вы к этому отнесетесь самостоятельно, потому что, ну, на мой взгляд, это забавно. Значит, это было выступление перед Конгрессом, третье обращение, вот. Но первое, когда большинство разделено между демократами и республиканцами. Значит, он начал... о силе американских ценностей, которые все представители всех партий готовы по всему миру защищать, о взаимном уважении и о том, что девиз Соединенных Штатов – никогда не сдаваться. Я думал, что другое, но вот Байден рассказал. «Сограждане американцы, мы встречаемся нынешним вечером в переломной точке. Речь идет об одном из тех моментов, которые выпадают на долю лишь некоторых поколений, при котором принимаемые нами сейчас решения определяют курс этой страны и мира, этой страны и мира, на предстоящие десятилетия. За последние два года демократии стали сильнее, а не слабее. Автократии ослабели, а не усилились. Америка вновь ведет за собой мир для противостояния вызовам. Между партнерами в Тихом и Атлантических океанах формируются мосты. А те, кто ставит против Америки, понимают, насколько они неправы». Он рассказал дальше, что пик инфляции пройден, 12 миллионов рабочих мест, вот, обвинил инфляцию в том, что это мировая проблема из-за нарушений поставок энергоносителей и продовольствия, в том числе в том, что заблокировано все зерно на Украине, все зерно мира имеется в виду. Но мы сейчас в лучшем положении, чем любая страна мира. Нам нужно многое сделать, но в нашей стране инфляция уже, собственно, снижается. Вот, значит, ругал он нефтяные корпорации, фармацевтические корпорации, миллиардеров, которые налоги не платят, платят в других юрисдикциях. Вот, ну и, конечно, во всем виновата Россия, да, из-за агрессии на Украине бензин в Штатах подорожал и началась инфляция. Ну, в общем, собственно, немного он пожурил республиканцев в том, что они бюджет сокращают, и они вот таким образом экономику берут в заложники. Любимая сумасшедшая нашего одного слушателя Марджери Тейлор Грин бросилась к нему, взмахнула крылами и заорала «лжец». Ну, там тоже свое шоу. Вот, не произнес ни разу на слово «Россия», хотя много кратно на это намекал. И три раза произнес фамилию Путина, хотя в тексте, который тоже попал потом в сеть, эта фамилия четыре раза упоминалась. Вот, ну, рассказал, что наша экономика шатается, про Китай. К Китаю он перешел через час, да, вот, и, собственно, сказал, что Китай усилился не при нем, это не его вопросы. То есть это предыдущие президенты виноваты. Ну и, собственно, мы должны объединиться для соревнования с Китаем. Вот, мы должны защищать нашу страну от Китая. Ну, в целом вот так. Я не знаю, насколько это для вас содержательно. Мне это представляется достаточно интересным. Вот. Поскольку очевидно, что Байден четко воспринял сигналы, которые ему посылают и Трамп, и другие. Вот. И, собственно, это часть вот такой его уже предвыборной риторики. Вот. Не знаю, насколько это интересно. Можно только добавить, что, помните, Лавров говорил, что они нам всякую гадость будут готовить под годовщину СВО. Вот. И, собственно, Байден собрался аж в Польшу. Ну, вот это обсуждается, как он и что куда не поедет. Но вот он вроде хочет в Польше встретиться с Дудой и Зеленским. Либо в Варшаве, либо где-то ближе границы. Вот. Что еще? Какие гадости нам готовят? Значит, Евросоюз вводит 10-й пакет санкций, несмотря на там внутренние проблемы. Вот. Они пытаются юбилейный 10-й пакет годовщине принять. Собственно, анонс был 17 января. Ну и масса других, да, историй. Там Великобритания вводит ежедневно какие-то новые санкции, новые ограничения против новых людей. Думаю, что они постараются нас развлечь. Но осталось не так много времени. Я думаю, что мы с вами увидим, обсудим. Кстати, заранее скажу, на следующей неделе, да, мы с вами часть недели не увидимся. Поезжу по стране, посмотрю, как она живет. Вернусь, расскажу. В среду, четверг и пятницу меня не будет. Вот, в целом, конечно, ситуация, да, вот с одной стороны динамика высокая. Извините, отвлекаясь на сообщения, они просто меня сбивают, да, с этим. Может, в Польше всю эту троицу главных русофобов мира и откалибровать, спрашивает Строгинский. Да мне кажется, честно говоря, это не выход. Мне кажется, ситуация серьезно не поменяет. То есть, символично, да, наверное, но казус белли однозначный. Мне кажется, за этим последует, виток такой, который мы с вами можем не пережить. У Байдена было две овчарки, когда он заехал в Белый дом, собаки покусали охрану. Как человек, который не может контролировать собак, как он управляет страной? Ну, вы знаете, мы много раз говорили на этот счет, что вот мы Байдена считаем, там, дедушкой в деменции, который слова путает, забывает людей, не узнает своих родных. Проблема-то в другом, это же команда. Команда, в которой тоже есть и ротация определенная, но есть ядро, которое не меняется. И Байден это такая вот, витрина, что называется. Он, конечно, самостоятельный, конечно, он тоже много делает там сам. Вот, но по большей части это, безусловно, вот такой достаточно слаженный коллектив. Денис Сотый пишет, что Байден нас так и не победил, получается, из его слов. Ну, получается, что да. Он там надавал новых этих самых комплиментов в отрицательном смысле нашей экономики, то такое дело. Ладно, давайте, может, в новостях что хорошего услышим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
«19:35 в Москве, среда, 8 февраля. Вот Виталий Филий интересуется у Байдена, видимо, у Конгресса, а где, собственно, доллар-то по 200, да? Где доллар-то по 200? Действительно, вопрос же такой. Тут, кстати говоря, по поводу долларов по 200 и прочих таких сбычи мечт, опрос прошел по поводу идеальной работы. Тоже хотел поговорить. Как люди видят? Вот я, честно говоря, для себя не могу сформулировать, что такое для меня идеальная работа. У меня какие-то крайности, да? Вот, либо от не работать вообще, либо там работать, я не знаю, в каких-то там совершенно для меня не попробованных историях, да, хочется, видимо, нового чего-то. Вот, значит, итак, Россияне до 18 лет хотели бы получать на работе свои мечты 127 500. 127 500. Значит, до 25 лет 135 200 уже. До 34 лет 198 800. А вот до 44 лет всего на 2000 больше. 200 тысяч и 800 рублей. Предпочли бы гибридный формат работы 50%. То есть то дома, то нет. Хотели бы работать очно, на работу обязательно ходить 28%. Люди за дисциплиной ходят. Удаленно 22%. Традиционный график работы 43%, гибкий 35%, график 2-2 19%, график 4-3 17%. А значит, любая, неважно где работать, любой размер 41%, свой бизнес 19%, крупная компания 16%, странно. В компании численностью до 250 10%, до 100 9%, в микробизнесе 6%. Вот, ну, собственно, чаще раз в год, ну, работают меньше года, 40% у нас. До 3 лет 28%, от 3 до 5 13%, до 7 6%. Я думал, честно говоря, что люди дольше работают. Ну, странно. Ну, в общем, самая большая текучка кадров Петербург и Москва, конечно. Вот. А расскажите мне, пожалуйста, какая у вас работа мечты? Где бы вы хотели работать и за какие деньги? Ну, историю я хотел бы сдавать 16 однушек, но мы, наверное, не рассматриваем, потому что это не совсем работа. Вот, но, как бы, если есть какое-то мнение, телефон вы же знаете, да? 8-495-7373-948. Расскажите мне про вашу работу мечты, давайте ее обсудим. Потому что всегда с интересом, да, читаются эти популярные статьи про переворачивателей пингвинов, про смотрителя тропических островов, там, вон, выхаживание диких лисят в Англии, написал Константин. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Москва. Вот, раньше по молодости работал прорабом, вот, а сейчас уже другая работа у меня. Тогда я ее бросил из-за того, что какая-то разъездная работа была, тоже свой бизнес был тогда. Вот, и в общем, сейчас тоже не жалуюсь ни на что, но вот думаю, вот если бы вот хотел бы, да, вот что-то, может быть, тоже бы прорабом бы стал бы работать, только, естественно, только на себя. Вот, может быть, строительный бизнес бы вернулся.
Вот, а это, ну, то есть не фактически работа мечты, у вас та же самая работа, которой вы работали?
Ну, работал когда-то давно, в молодости, да, когда мне было там
20 лет. А сейчас кем трудитесь?
А сейчас тружусь, бизнесмен, такой микробизнес у меня. Ну, на жизнь, на все хватает.
Понятно. И что, неужели свой бизнес менее привлекательный, чем работа, ну, в другой отрасли?
Ну, как бы, не, я просто вижу, что там укрупняться, да, на мой взгляд, сейчас проще. Вот так вот.
В этом. Понятно, понял, понял вас, спасибо. А вот у кого я хочу узнать про работу мечты? Хотя, мне кажется, я знаю. Здравствуйте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Это Гурген. Видите ли, есть действительно, сейчас вы меня очень улыбнули по-своему, когда сказали о категории населения, которая идет на работу в поисках дисциплины. Это очень забавно. То есть люди действительно настолько не доверяют самим себе, настолько давят в себе все творческое и то, за что придется нести некоторую ответственность, да, когда они что-то делают сами, что они подменяют для себя, так сказать, они терпят любого начальника. Это действительно. Вот это в основном женщины, ну, настолько, насколько я это наблюдал, да, а медсестры, которые приезжают в больницу загодя, за 10 минут. Ой, я все сделала, какая я хорошая, похвалите меня. И их, конечно, хвалят, безусловно. Вы знаете, вот есть удивительная категория, еще одна интересная, очень обширная, как мне кажется, население. Это те, которым в детстве пытались привить некое чувство долга, но перестарались. не поняли родители, на какую почву они клали зерна этого самого чувства долга. А там был абсолют. Всеобщая мама, всеобщая сестра, всеобщая, простите, там, не знаю уже, женщина, что ли. То есть вот это чувство долга, оно сидит, и людям кажется, что их обвиняют. Это даже может принимать формы, как говорят психиатры, определенного бреда отношения. То есть о человеке никто плохо не думает, но человеку постоянно кажется, что вот любой взгляд на него укоряющий за то, что он мало работает, плохо работает. Такие,
знаете, вы знаете, мне кажется, это в глубоком прошлом осталось, вот такая требовательность к себе.
Как бы мне хотелось надеяться, Александр, что вы правы. Вы понимаете, но, к сожалению, человек меняется медленнее, чем мы хотели бы, или чем хотелось бы, да? Вот с такими, именно с такого рода надеждами на переустройство мира и связано то, о чем вы сказали 12 минут назад. Это очень интересная тема по поводу иммиграции. Вы немножко прошлись, да, так сказать, поиск счастья на иных территориях. Есть такой штат в Индии, Пенджаб, я уверен, хорошо вам известный. Вот там поразительная квазирелигия у людей. Они выработали, значит, дом должен быть, ну, на счастье, это понятно, что на счастье, украшен моделью сборного авиалайнера. Обязательно. И вот на хвосте нужно обязательно написать там или нарисовать британский флаг или что-то еще. Люди постоянно, ну, кто-то, конечно, получает письма от тех, кто на Туманном Альбионе себе сделал что-то типа счастья, таких много, особенно пакистанцев, да, вот, которые в Англии действительно очень неплохо аккомодировались, и как-то у них все происходит. Один, например, мой знакомый случайно пакистанец поставлял товар в магазины на Пикадилли-стрит, вы знаете, это улица Пикадилли, там, где каждый подъезд – это такая вот мини-галерея, и там продаются носки за 63 фунта, например, что-нибудь такое. Он поставщик товара. Вот у него, можно сказать, жизнь сложилась, потому что она перестала граничить с ужасом замкнутости, как жизнь в тех городках Пенджаба, да, из которых люди пытаются улететь. Они молятся на пролетающие самолеты. Это совершенно естественно для них. Вот. И там хорошо, где нас нет. Помните тот псевдоантисемитский анекдот, когда маленький еврей встречает у камня, на котором написано «налево пойдешь, направо пойдешь». Приезжает Илья Муромец. «Ну что, Илья Муромец, куда будешь ехать?» «Да вот ищу, где хорошо». «А там хорошо, где нас нет». Вот я ищу, где вас.
Не слышал. Не слышал.
Забавно, да, да, это такая, это отрыжка 80-х годов, я бы сказал. Вот, когда люди о чем-то говорили, к ним подходил третий, не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо, да. Вот, не будет, это романтика. Романтика сопряжена с позитивным приемом эмоций. Это как кусочек шоколада. Съесть, да, вот с теми самыми флавоноидами, которые у нас в височной доле эндорфину дают выделяться, гормону счастья. Вот. Но что касается поиска в себя где-то, как вы думаете, Александр, я пережил эту эпоху, вот те самые идиотские 80-е. Вы меня простите, идиотские только в одном смысле, конечно, они по-своему благословенны. Это вот это самое уехать, не уехать, эти уехали, эти не доехали и так далее, и так далее. А вот звонок в Москву из Нью-Йорка в прошлом году, запах, простите, с совершенно изумительным вопросом. Здрасте, с Новым годом. Ну что вы там в России, принюхались? Вы можете себе представить, вот такое, да? Значит, ответ. Новый год у меня Рош ха-Шана, а в России мы даже и не пробовали принюхаться, не к чему. Здесь, по крайней мере, пахнет приятней, чем на Техама-стрит в Бруклине. Спасибо.
Пожалуйста, Гурген. Ну, в общем, нет, где, как это, да? Там хорошо, где нас нет. И, наверное, да, это тоже касается работы. То есть, Каждый же мечтает работать вот в каком-то идеальном представлении. А начинаются нюансы и проблемы. И с деньгами не то, и с рабочим графиком не так. В общем-то, не идеально, а потом надоедает. Вот. Михаил, слушаю вас. Что по поводу идеальной работы?
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, посмотрите, значит, трудовые отношения или самореализация, зарплата или творчество. Вот эти вот в основном, так сказать, противоречия подвигают людей на поиск работы мечты. Вот я пенсионер, мне немножко проще, так сказать, рассуждать на эти темы. Ну вот, и я вам могу сказать, что у меня работа мечты была, но достаточно недолгое время, там буквально там, вот если работа мечты, это вот когда ты вот бежишь на работу, ну, наверное, лет там суммарно 10. Лет суммарно 10, может быть, 15. Не больше. Из 30.
Ну, немного, а не мало, 30%. Кто-то всю жизнь несчастлив.
Вот. И вот теперь, значит, ну, я не имею привычки, так сказать, спорить с другими вашими, так сказать, респондентами, но хочу сказать следующее. Значит, 70-е и 80-е годы характеризовались поиском дела жизни, потому что, так сказать, человек-творец. В 90-е годы и далее по всем остановкам определялись поиском места работы как место зарабатывания денег. И, к сожалению, вот этот вот тренд сегодня, так сказать, пока что сохраняется. Так вот, что бы я хотел сказать всем тем, кто ищет работу мечты. Ищите работу мечты. Деньги придут потом. Потому что, так сказать, вот я очень хорошо знаю, как, например, развивались там какие-то темы и отрасли там в ретроспективе 20-30 лет. И я могу сказать, что, например, врачи только сейчас начали получать какие-то адекватные, приличные, более-менее деньги. Они никогда не получали хорошие зарплаты. Преподаватели, наоборот, закончили получать хорошие деньги. В советские времена профессор получал 450 рублей, доцент получал 380. В ВУЗе, в самом обычном, нормальном ВУЗе.
Это сейчас вы знаете, да, сколько там они получают?
Я очень хорошо знаю, сколько они получают, потому что я иногда меня приглашают, так сказать, что-то почитать. Вот, я так преподаю-то давно, но дискретно. То есть я как приглашенный, я в штате нигде не состою, потому что у меня там много спецпредметов разных. Вот. И я вам могу сказать, что сегодня 1000 рублей в час – это хорошая зарплата для преподавателя. Вы понимаете, о чем я говорю, да?
Да.
Вот. А научно-исследовательская сфера, значит, исследовательская сфера и сфера науки очень неравномерно, неравнозначно. Творческая сфера, все, так сказать, там, значит, ну, я не буду брать эстраду, да, я не буду брать какие-то вот такие вот, так сказать, вещи, я буду брать, так сказать, ну, условно говоря, скульпторы, архитекторы, художники, значит, какие-то вот такие вот творческие единицы, да. Копейки. Более того, их никто не знает, да, как правило, да. И вот в этой ситуации, на мой взгляд, нужно искать то, что просто чем нравится заниматься. Вот я, например, умею хорошо, там, так сказать, ну, условно, писать и говорить, да. Вот нужно искать сферу, в которой нужно писать и говорить. Если я умею хорошо, например, там, петь и рисовать, нужно искать сферу, где ты будешь, так сказать, петь и рисовать. Но когда ты будешь уходить, так сказать, в монтаж пластиковых окон, всю жизнь мечтая петь и рисовать, то это или колпак съедет в сторону, так сказать, алкоголя как минимум, или ты будешь искать ту зарплату, которая тебе компенсирует все те моральные издержки, которые у тебя накапливаются. И вот именно от, ну, скажем так, есть такая наука в системе управления персоналом, конфликтология, наверное, знаете.
Да, такую, слышал, да? Немножко.
Вот. И ее очень серьезно, ну, она есть в политологии, конфликтология, да, так сказать, как отдельная наука, но ее чаще всего применяют в системе трудовых отношений, именно, так сказать, ну, вот в прикладном таком повседневном значении, скажем так. И я вам могу сказать, что вот 90% конфликтов, и конфликтных отношений, и неправильных отношений, и за счет этого там, ну, много какие процессы идут, вплоть до психосоматики и всяких прочих там иканий в здоровье, да, они определяются тем, что люди пытаются компенсировать материальными приобретениями тот моральный ущерб своему, так сказать, альтер-эго, который они имеют на данной работе в данное время и в данных условиях. Если человеку 20, он может сказать, все, не хочу ничего, хочу быть, так сказать, мастером там фэшн-макияжа и уйти в фэшн-макияж. Если человеку 60, он не может этого сделать. Если человеку 50, он не может это сделать. Если у него трое детей, он не может это сделать. Поэтому здесь нужно, так сказать, исключительно заниматься только тем, что хочется, что нравится, и вот в этой среде искать то, что востребовано и где более-менее чего-то платят. Поиск зарплаты – это, так сказать, абсолютно тупиковая ветвь. Поэтому с точки зрения развития именно персонала, огромные компании, огромные концерны проводят гигантские социологические исследования и занимаются мотивацией своего персонала именно в развитии как бы корпоративного духа, неких, так сказать, корпоративных принципов, неких своих понятий успешности, вводят свои какие-то награды, вводят свои какие-то титулы и занимаются всем остальным вот таким вот для того, чтобы эта работа напоминала работу мечты.
Ну, то есть создание, собственно, того самого отсутствия несчастья своими руками, да?
Вы знаете, как Жванецкий говорил, пылесос работает? Нет, зато на пылесосной фабрике отличная художественная самодеятельность.
Ну да, логично. Спасибо, Михаил, спасибо. Ну, вообще мы, конечно, все про реализованность, да, говорим, про востребованность, про то, что, что называется, по душе и что получается. А ведь если что-то получалось, это надо много-много раз повторить, тогда начнет получаться. Строгинский напоминает из Генри Форда, что самая хорошая работа – высокооплачиваемое хобби. Виталий Филий говорит, что ставить пластиковые окна можно, лить сталь на заводе, а вечерами ходить в кружок пения и рисование маслом. Ну, этот чердак не уедет. Занимаясь своим бизнесом, человек становится подотчетен гораздо большему числу лиц, чем просто своему начальнику при работе по найму. Ух, много людей пишут. И выгода от своего бизнеса не всегда перекрывает переживания по поводу его успешного развития. Мне кажется, очень редко, когда перекрывает. Если это, конечно, не инфобизнес, как это называют. Меня задрал, я вхожу в социальную сеть ВКонтакте, меня задрал какой-то молодой человек, которого проще из меня сделать миллионера, чем пельмени сварить. И вот он прям лезет. Я понимаю, что у него с пельменями это проблема, да, судя по всему, что он пытается до меня дотянуться. Вот он обещает из меня бизнесмена сделать, причем бесплатно, но я как-то не решаюсь воспользоваться его великой мудростью. Борисыч на связи. Слушаю вас, Борисыч.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Я извиняюсь, что в очередной раз врываюсь в эфир.
Да ничего, вы, для этого телефона есть. Ваше мнение же важно для нас.
Ну, просто я слышали. Второй час подряд как неловко, знаете. Александр Николаевич, я, в общем, две истории хочу рассказать. Первая история связана лично со мной, вторая, в общем-то, с моей тетей. И обе они... Вот, давайте с конца начну, потому что моя тетя, она ей 60 лет, она приехала сюда... Вот, мы родом из Таджикистана, некогда моя тетя уехала в Дубай, прожила там, отдала полностью себя семье, и приехав сюда, в Москву, вот она уже здесь 5 примерно лет, она пошла вот по программе, как называется-то, «Московское долголетие», пошла, прошла бесплатные курсы, я ни в коем случае там не рекламирую, да, но тем не менее, там, конечно, есть свои, ты прошел курс, ты можешь обучаться, ей настолько понравилось 60 лет делать массаж лица, это к вопросу о кто кому что нравится, другой вопрос.
Ну вот, извините, что я перебиваю, вот буквально сейчас написал человек, сейчас скажу, Вадим, его зовут Вадим, он говорит, я 15 лет проработал в авто на разных позициях, ушел в 19-м, сейчас занимаюсь психологией.
Угу. Так.
Ну вот, смена деятельности резкая, да, в зрелом возрасте.
Да, я про это. Да. Вот смотрите, а теперь я свой пример приведу личный. Я работал начал рано работать, это в 11 классе, это полиграфия. И, в общем-то, учась на экономическом факультете, на менеджменте, мне довелось работать в основном преимущество в маркетинге, в рекламе там и продаж. Хотя в какой-то момент занесло меня вообще в огранку алмазов. Но, несмотря на это, последние 10 лет я в сфере ивентов. И, в общем-то, скажу следующее. Я, с одной стороны, получаю огромное удовольствие, потому что действительно, саккумулировав весь багаж знаний и в одной, в другой, в третьей сферах, я сейчас самореализовываюсь. Но вот если к вопросу о работе мечты, да, я коммуницирую с людьми, мне это очень нравится. А вот сейчас я вышел на некий другой уровень, где я вижу развитие социальных, сейчас отличная для этого почва, вижу развитие социальных семейных проектов для современных родителей и детей. И я уверен, я так как, ну, трое детей, я этим горю, я знаю, что именно это мне сейчас надо. Я к этому вот иду, опять же, повторюсь, аккумулируя свой большой опыт, который у меня есть. И абсолютно, не имея большого опыта, какой есть у Михаила, который позвонил, я могу полностью с ним согласиться, что, безусловно, нужно находить в себе сильные там якоря или просто грани, сильные стороны, разумеется, развивать их и пытаться найти там, где ты можешь этому найти применение. Безусловно, как и во все времена, вот он тоже сказал, что получают мало там доктора и там и прочее, прочее, прочее. Ну, или там художники, да.
Получали художники, а есть...
Да. И, ну, вы знаете, это было во все времена, так по большому счету взять. Поэтому тут вопрос ты... Вот на примере нескольких моих, вот моя жена заканчивала Строгановку. У нее есть ряд однокурсниц, которые, то есть, которые вроде были ничего, но при этом быстро взлетели. А потом случился какой-то пик, и вот те, кто сидел без работы, они сейчас, занимаясь своим непосредственно творчеством, не, там, как сказать, не идя на компромисс, на вот эту вот наживу в виде там, заработать быстро денег, они сейчас востребованы. Я вижу их глаза, они счастливы. Это, ну, вот это мой пример.
Да, спасибо, спасибо. Бывают, конечно, счастливые случаи, но сколько их бывает несчастных. Хотя часто... У меня была вообще там ситуация, я предлагал, человек рассказывал, по-моему, он человеку на работу, да, устроиться. Он сказал, не-не-не, слушай, у меня тут сутки трое, мне ничего не надо, и я вот там хрен его знает чего, а здесь хотя бы надежность. Вот, хотя, конечно, рисковать никогда не хочется. А есть люди, которые без риска не живут. Что касательно работы мечты... Да, наверное, да, это про самоощущение. Ведь тоже вот это кажется, что денег бесконечно нужно много. А так, по сути-то, мне кажется, и этот вопрос тоже является определенной иллюзией. Поговорим об этом еще, ну, в другой раз, ну, например, завтра. На сегодня все. Всем хорошего вечера. Слушайте радио.